Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкрова, и вы слушаете подкаст «Геройная терапия». Разберем известных персонажей книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили? И могла бы измениться их судьба, попади они на курс психотерапии? Приоткроем внутренний мир героев вместе с опытными психологами и посмотрим на любимых персонажей по-иному, а может и на нас самих. Сегодня с нами в студии психотерапевт Григорий Овцов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, Ольга.
В этом выпуске давайте рассмотрим сказку братьев Гримм «Белоснежка».
Королева умирает, рожая прекрасную девочку Белоснежку, чья кожа бела, как снег, а румянец алый, как кровь. Вскоре король женится на другой. Мачеха Белоснежки не может свириться с красотой падчерицы. Ситуацию нагнетает волшебное зеркало, которое внушает новой королеве, что она больше не самая красивая на свете. Из зависти мачеха пытается убить Белоснежку, но та находит приют в доме семи гномов. Только третье покушение на жизнь героини оказывается более или менее успешным. Девушка кусает отравленное яблоко и перестает дышать. Гномы кладут ее в хрустальный гроб и ставят его на видное место. Инсталляцию замечает принц, влюбляется в бездыханную девушку и упрашивает гномов отдать ему и гроб, и Белоснежку. Но тут случается чудо. Девушка выплевывает кусочек отравленного яблока и оживает. Далее свадьба и смерть мачехи через пытки.
Григорий, как вам история? Как думаете, есть ли нам здесь что обсудить?
Ну, история очень интересная, хотя бы потому, что это классическая сказка, которая, там, по которой снято, насколько я помню, там, по-моему, 5 или 6 фильмов, замечательный диснеевский мультик, сериал. И это говорит о том, что эта сказка, она до сих пор цепляет какие-то струны в душах наших современников, что заставляет снова и снова к ней обращаться и ее воспроизводить.
Давайте начнем с главной героини. Вот как можем мы ее писать? Что это за тип характера? В сказке она такая тихая, скромная, соглашающаяся. С одной стороны, стратегия помогает ей выжить, да, гномы ее принимают, заботятся о ней. А с другой стороны, она не смогла отказать злой королеве и все-таки вот откусила это отравленное яблоко. Вот откуда такая безотказность и сказалось ли тут отсутствие матери?
Когда мы интерпретируем происходящее в сказке, нам нужно понимать, что это все-таки метафора, это про внутреннее переживание героев. И вот пытаться полностью интерпретировать весь этот антураж, все события внешние, которые там происходят, ну, это такое себе занятие. Главная героиня – это девушка, переживающая травму отвержения нарциссичной, холодной, уничтожающей матерью. То есть то, что здесь ее преследует злая мачеха, в общем-то, ну, это вот такой атрибут сказки, потому что, наверное, немыслимо было бы для людей вот в средние века, да, когда эта сказка составлялась, ну, рассказывать, что мать настолько ненавидит родную дочь. Но если мы переведем происходящее на язык психологии, то, в общем-то, это девочка, которую отвергает мать. Мать чувствует в ней какую-то опасность, и мать с ней вступает в конкурентные отношения. Изначально это может быть конкуренция за внимание отца. Ну, в общем-то, там отец, он тоже как-то присутствует, который добрый, хороший, но злая мачеха, вот она
все портит.
Все портит, да? Ну, то есть, это некая вот такая конкуренция, когда мать ощущает подрастающую дочку опасной. И чем она более становится, ну, чем она больше из девочки превращается в девушку, да, тем большую опасность она представляет. Ну, и в историях таких вот реальных пациенток очень часто происходит такая штука, что они очень рано покидают отчий дом. Там 16, 17 лет они уезжают, иногда вот они уезжают жить к родственникам, иногда убегают из дома, там иногда подростковые побеги из дома происходят. Иногда это вот рано, как только появилась возможность, уехала учиться в другой город, там поступила куда-нибудь в техникум, заселилась в общежитие. То есть вот этот изначально, когда ее уводят в лес, и там в лесу ее там должны оставить, да, и она там должна погибнуть, то есть это вот такое изначальное изгнание из материнского дома. И, в общем-то, опять же, если мы говорим про... пытаемся интерпретировать здесь поведение героини и то, что происходит в сказках, не имея вот этой вот материнской любви, живя в таком опасном, отвергающем, холодном мире, часто такие девушки, они пытаются это как-то скомпенсировать, вступая в отношения зачастую с большим количеством мужчин. Ну, большим это такое условное определение, да.
Тут всплывают 7 гномов.
Ну, вот у нее, да, сразу же там 7 гномов, в некоторых версиях их 9 гномов, причем, ну, вот если мы возьмем изначальные версии сказки, там никто не говорит о том, что она с ними жила как сестра, в общем-то. Ну, причем гномы это вообще-то преуспевающие люди, которые, у которых там своя шахта, хороший доходится, золотишко и все прочее.
А есть такой синдром Белоснежки, да, вот когда... женщина уделяет внимание сразу нескольким мужчинам. Как-то так он называется?
Ну вот, я вот про синдром Белоснежки, я вот боюсь соврать, я не помню. Ну, в общем-то, да, в общем-то, вот такие истории есть. Ну и там не суть важно, что их сразу же должно быть несколько. Там важно понять вот это движение внутреннее души героини, да. Она пытается найти кого-то, ну вот, кто ее защитит, да, кто станет для нее, ну вот... вот кем-то, кто сможет ее расколдовать. Она все еще заколдована нелюбовью, отвержением матери. Но вот эти все мужчины, которые ей попадаются на ее жизненном пути, они оказываются гномами. Ну, то есть, вот он гном, он хороший, заботливый, но он такой, он маленького роста, смешной, пузатенький, в колпачке, да. Ну, то есть, в реальности она в них все равно не видит ровню себе, она не видит в них, ну, вот того человека, которого она может выбрать. Поэтому зачастую такие девушки, они вот, ну, у них такие действительно бывают отношения, промискуитет такой, да, если вот так говорить, да. Ну, не потому, что они, ах, они такие ужасные, развратные, да, а потому что, ну, это попытка найти что-то, найти какое-то тепло, найти защиту, найти поддержку. Но каждый раз они разочаровываются и понимают, что это, ну, вот это не то, это гном. Это очередной вот какой-то такой проходной вариант, да, и действительно они могут встречаться с несколькими мужчинами одновременно, да, иногда они вот по такому идут пути, когда их мужчины эти обеспечивают, но это им не приносит удовлетворения. То есть они все равно себя чувствуют несчастными, отвергаемыми.
Что нужно делать? Ну, найти одного высокого?
Там, опять же, да, присутствует в этой сказке, присутствует фантазия, вот по появлению вот этого царевича, который ее должен расколдовать. Да, вот приезжает прекрасный принц, и она уже практически умерла, она уже отравилась вот этим яблоком. И он ее целует и воскрешает ее к жизни. Да, тут еще надо про отравление это яблоком сказать, что, опять же, да, она не может... Она все равно, несмотря вот на эту свою жизнь, отделение от родного дома, она все равно уязвима перед материнским проклятием. Она все равно, ну, не чувствует себя способной выжить в этом мире. И, ну, в реальности это проявляется у таких женщин, ну, их что-то настигает. Это может быть там депрессия, да, ну, вот частая ситуация, да, какое-то расстройство. Или там, ну, вот часто именно при таком варианте развития событий там может девушка заболеть пограничным расстройством личности, например. Сейчас тоже такой модный диагноз, о котором много говорят. Но, тем не менее, да, то есть у них какие-то вот возникают нарушения аффективные, как правило, аффективные сферы, расстройства настроения, ну, иногда психосоматика какая-то, да, которая очень сильно осложняет жизнь. То есть это вот материнское проклятие в виде отравленного яблока настигло. Иногда это может иметь такие вот, ну, корреляции прямо в реальном, что называется, физическом мире, когда мать, несмотря вот на этот разрыв, на то, что вот эта девушка была много лет назад изгнана из дома, ну, она все равно в жизни девушки присутствует так или иначе. Ну, например, там она периодически дает ей какие-то поручения, которые та не может не выполнить. Она не может матери ни в чем отказать. Ну, там всякие известные ситуации клиента, да, когда вдруг там мать, которую вот она говорит, я мать там прямо не знаю, как к ней относиться, я ее практически ненавижу, она мне вот, вот то-то, то-то сделала, сломала всю жизнь, да. Ну, появляется мать и говорит, там, займи мне миллион, да. И, ну, я условно говорю, большую сумму денег, да, я хочу машину поменять, например, да. Или вот я тут квартиру хочу купить, мне надо денег. И вот эта вот девушка, она отдает последнее для того, чтобы матери как-то угодить. Или там мать заболела, да, и она срывается, например, несется в другой город, чтобы за матерью ухаживать. То есть она как бы остается уязвимой. Вот эта связь с матерью, делает ее уязвимой, делает ее неполной. Она не чувствует себя, ну, по сути, достойной такой вот какой-то нормальной, там, хорошей, счастливой жизни.
Сепарация от родителей?
Ну, фактически, да. Она, несмотря на то, что она была изгнана из дома, но вот эта вот сепарация, разрыв эмоциональной связи с отвергающей в данном случае жестокой матерью до конца не произошел. Поэтому она зависима, она уязвима. Она вот чем-то страдает, попадает в какие-то такие ситуации, которые ее ставят на грань жизни и смерти. Ну, не обязательно в прямом смысле этого слова. Но это может быть какое-то душевное страдание, ну, типа вот того же депрессивного расстройства или ПРЛ, или еще чего-то. Да? И в ее фантазии расколдовать ее могла бы любовь. То есть вот такие женщины, они находятся в поисках любви. То есть они перебирают вот этих гномов, да, в надежде, что, ну, появится вот тот самый царевич, да, который окажется вот настоящим, да, и его поцелуй, да, вернет их к жизни.
А вот то, что она никому не может отказать, как будто не может никому сказать нет.
Ну, вот это тоже такой важный момент, да, что вот, вот эта вот уязвимость, да, по сути, ведь она себя ощущает какой-то плохой, мама-то меня отвергла, да, ну, почему-то, я чем-то виновата, да, вот это ее делает уязвимой, и я не могу, соответственно, отказать, я тогда буду вообще ужасный, плохой.
А почему у матерей возникает такая вот ревность к дочери?
Ну, это, знаете, скорее вопрос про травмированность самих матерей, да, про какие-то их истории. Но часто это матери с таким очень выраженным нарциссическим радикалом. Чаще всего они травмируют так девочек, ну, или вот с какими-то тоже другими расстройствами личностного спектра, достаточно тяжелыми. То есть там получается, что, ну, мать себя тоже где-то в глубине души чувствует уязвимой. А, ну вот, чтобы с этой уязвимостью справиться, да, пытается это как-то выместить на дочери. То есть она начинает дочь гнобить.
Вот королева, она сконцентрирована на внешности. Это что, тип нарцисса? И вот насколько мы все беспокоимся в какой-то мере о своей внешности? Где тут граница нормы?
Тут, может быть, можно думать про истероидные или гистрионные черты. То есть это не такая вот нарцисс солнца, да, которая я лучше всех, и вы все там в моей тени. Да, она сомневается, она боится, что ее кто-то заместит, ну и тогда произойдет нечто ужасное, да, до такой степени, что она готова вот эту свою падчерицу в сказке, да, готова уничтожить. Ну, только чтобы никто не был лучше нее. Ну, по поводу того, что мы заботимся как-то о своей внешности, ну да, мы стремимся как-то выглядеть, чтобы соответствовать, ну, как минимум, каким-то социальным стандартам, которые существуют. Тут, наверное, границу между нормой и ненормой так вот провести, как сказать, сколько вешать в граммах, может быть затруднительно. Но, наверное, вот проблема, опять же, если мы даже вернемся к тексту сказки, ну, у королевы, у нее не возникает какой-то идеи, что, ну, в общем-то, это нормальная ситуация, нормальный ход времени, когда подрастает ребенок, ребенок вот становится, она становится девушкой, она когда-то она станет красивее, чем я, моя красота будет увядать, но я, например, там могу это компенсировать мудростью, чем-то другим. Да? Королева, она зациклена, у нее ничего нет, кроме вот внешности, да, ей как бы нечего предъявить миру. И поэтому ей важно остаться самой красивой. И, наверное, мы можем это рассматривать как один из критериев. То есть, когда мы находимся, ну, в каком-то более-менее гармоничном состоянии, мы себя по-настоящему знаем и ценим, ну, есть много чего, что мы можем миру предъявить. И мы, в общем-то, способны принимать свои какие-то слабости, недостатки, то, что мы не так хороши вот в чем-то, во внешности, еще в чем-то. Ну, знаем при этом свои сильные стороны. Ну, а вот складывается впечатление, что королева в этой сказке, она внутри себя, совершенно точно, в своей фантазии, она этих сильных сторон лишена. Поэтому для нее невыносимо, что кто-то превзойдет ее в красоте.
Вот что касается принца, мало про него, конечно, в сказке сказано, но сам факт, что он вот проезжал мимо, увидел хрустальный гроб, по сути, мертвую принцессу Белоснежку, да, она же тоже была принцессой, и влюбляется в труп и просит гномов: подарите-ка мне, пожалуйста, вот этот труп вместе с гробом. Я на нем буду, ну, там так и написано, что буду относиться как к милой подруге, как к жене.
Не, ну, вы знаете, опять же, если мы тут немножко удавимся в нравы того времени, там много есть таких интересных, местами шокирующих подробностей, да. Все-таки отношение к мертвым телам было немножко другое. Такой 19 век, в Лондоне, в Темзе вылавливают труп свежеутонувшей юной девушки, и его, я вот не помню, там, ну, в каком-то вот общественном здании его выставляют, потому что она очень красивая, чтобы все могли на нее полюбоваться. Ну вот, я как врач скажу, что труп любой степени свежести, да, это не то зрелище, на которое, ну вот, мы бы, современные люди, захотели бы пойти и посмотреть, да, то есть это вот, ну, некое другое отношение, да, это масса вариантов, когда там, вот, история испанской короны, когда там не могла королева похоронить своего мужа, потому что вот он такой красивый, она его, рядом с ним лежала, да, там, ну, вплоть на грани, для нас это на грани психического расстройства, но современники к этому относились с пониманием, что, ну, да, вот, вот она его так любит, такая любовь, что она даже его закопать не может, разрешает.
А если посмотреть на это не как на труп, а как на безотказное какое-то, да?
Ну, а здесь, да, здесь, если мы вот опять же вернемся к психологической подоплеке, не будем в эти шокирующие подробности уходить, то тут, конечно, вот его и привлекает-то в этой мертвой, да, принцессе, его и привлекает некая вот эта ее безотказность, фактически. То есть, она вот такая вот безотказная, и он там ее целует, и она воскресает к жизни. Ну, опять же, есть разные варианты сказки, где у нее там вначале он первый раз приезжает, а потом, приехав второй раз, обнаруживает, что она родила ребенка от него, да? Причем ребенок там, ну вот, можно
погуглить. На гномиков похож, да?
Ну, ребенок на него похож, да? То есть, он после первого визита, да, она забеременела и, не просыпаясь, родила. А ребенок, ну, он как-то там присосался к груди и выжил, и вырос даже, да? И потом, вот, когда уже ребенка-то она родила, он уже тогда на ней женился. И она тогда после этого проснулась. То есть, там тоже есть интересные подробности по поводу этой сказки. Но здесь, безусловно, она вот такая вот безотказная, мягкая. И это ее фантазия, что чтобы меня полюбили, я должна быть безотказной. Я практически должна умереть, чтобы заслужить любовь. Ну, и это соответствующий тип мужчины, который вот тот самый тоже потенциальный арбузер, абьюзер, да, который, ну, боится, возможно, настоящей живой женщины. Да, что он туда прется-то, вот, труп себе выкупает. Ну, то есть, у него как-то с живыми женщинами, которые там витальные, наполненные жизненной силой, могут чего-то там сказать, за себя постоять, у него как-то обстоит не очень. Ну, мы сейчас это фантазируем, но вот, как бы, пытаемся дедуктивным методом восстановить происходящее. Поэтому, да, он тоже фантазирует о какой-то такой вот податливой женщине, которую он как бы должен исцелить. Да, вывести ее из этого смертного оцепенения, и она будет для него преданной женой. То есть, мы это о нем можем сказать. Что за этим стоит? Ну, какая-то, да, какая-то инфантильность, какая-то там травмированность тоже. Да? Вот какая именно? Тут слишком мало данных. Ну, а начинать совсем отдаваться полету фантазии не хочется.
Ну, в конце свадьба происходит, мачеха туда приходит, ее ловят, надевают на нее... Угу. Железные башмаки раскаленные заставляют до смерти плясать. Она умирает, а они живут долго и счастливо. Какие прогнозы на счастливый брак для Белоснежки и принца?
Ну, видите, опять же, мы здесь вот эту жестокую расправу над мачехой, мы опять же ее списываем, можем смело списать на культуральные особенности. То есть люди, которые любовались казнями публичными, в общем-то, ну, к этому относились совершенно нормально. Раз она такая злодейка, то поджарить ей пятки и... Туда ей и дорога, в общем-то. Поэтому здесь скорее это вот этот эпизод, который нас шокирует. Mm-hmm. Опять же, потому что мы гораздо добрее и человечнее, чем наши предки в этом смысле. Да? Он таким является проходным. Ну, а насколько они счастливы, в логике сказки вполне. В реальной жизни чудес не бывает. В реальной жизни вряд ли поцелуем он ее расколдовал, и, скорее всего, через какое-то время Белоснежка обнаружит, что вот этот прекрасный мужчина, ну, тоже на самом деле гном. И ей тогда захочется чего-то другого, она опять начнет себя чувствовать несчастной, и опять материнское проклятие, оно воскреснет, вот это яблоко отравленное опять появится на горизонте, опять там у нее... Ну, обострится ее депрессия или какие-то вот психосоматические расстройства ее настигнут. И все повторится опять.
То есть, каким бы он ни был замечательным, он не может быть достаточно хорош, для него в любом случае гном.
Ну, в этой логике да. Потому что, ну, на самом деле, вот эти внутренние душевные травмы, они не исцеляются подходящим партнером. Без какой-то внутренней работы. Да, то есть для Белоснежки здесь нужно осознать то, что с ней происходит на самом деле. Да? И, в принципе, ну, любовь может ей помочь, ну, при условии, что она эту любовь готова будет принять. Для этого ей надо, ну, вот эти отношения с матерью, которые внутри нее нарушены, восстановить. Да? То есть проблема не в том, что мать ее не любит, а проблема в том, что она, ну, несет вот этот слепок, отпечаток вот этой наказывающей, отвергающей, разрушающей матери внутри себя. Ну, это то, что, вот, знаете, то есть в популярной, не только в популярной психологии есть такое, понимая, есть такой образ, там, внутренний, там, негативный, критикующий, разрушающий родитель, да. То есть вот этот слепок, да. И вот по-хорошему ей-то нужно разобраться вот с этим, как бы, слепком. Ей нужно стать самой для себя добрым, принимающим, заботливым родителем. И тогда, в общем-то, ее любовь, тогда любовь мужчины имеет шанс к ее сердцу пробиться, ну и она имеет шанс вообще на счастливую жизнь. Причем неважно, будет она с мужчиной, там, или она выберет там, какое-то одиночество, карьеру, я не знаю, будет там бизнес-вумен. То есть не суть важно. Но сам по себе принц, он не имеет шансов ее исцелить. В любом случае, он рано или поздно окажется гномом.
Давайте подытожим, кто у нас, получается, больше всего нуждается в визите. Психологу, психотерапевту.
Ну, видите, здесь существует главная героиня, и, в общем-то, мы можем говорить больше всего об ее внутреннем мире. И ей бы терапия, естественно, не помешала, да, про всех остальных персонажей мы можем тоже судить, что они достаточно такие люди травмированные. Но другой вопрос, а захотят ли они терапевтироваться? Вот ведь в чем дело.
А какой из них меньше склонен захотеть?
Ну, здесь, видите, здесь, например, мы про внутренний мир гномов ничего не можем сказать.
Их слишком много.
Их слишком много, да. С одной стороны, она их бросила, ушла от них к прекрасному принцу. С другой стороны,
вполне... Ну, они сами группу дали.
С другой стороны, вполне может быть, что их такое положение дел устраивает. Да, они, в общем-то, вполне себя неплохо чувствуют в этой ситуации. По поводу принца, ну, он вполне может себя ощущать тоже окей, не испытывать сильных душевных страданий, да, ну, надо мне таких вот каких-то полумертвых девушек, да, ну, ладно, в свободном обществе живем, имею право на свои небольшие причуды.
То есть страдающие, получается, у нас Белоснежка и королева, да?
Ну да, страдающая королева, ну, королева, вот опять же, если так вот ее пытаться как-то соотнести с какими-то психологическими профилями. Такие очень редко люди обращаются на терапию. Обращаются, как правило, их родные и близкие. Да, потому что они считают, что если что-то не так, то это виноваты все окружающие, ну, не я, со мной все в порядке, в общем-то, да. Ну, а Белоснежка, она имеет шансы, вот, похожие женщины, похожие, вот, с похожей судьбой, даже вот у которых есть вот эта уничтожающая их злая мать, да, которые вот пытаются найти прибежище в каких-то отношениях, надеются на исцеление, ну, в общем-то, они достаточно часто приходят, обращаются за терапией.
Сколько смыслов мы нашли в Белоснежке, слоев скрыли. Спасибо большое за беседу.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.